Prine? Ну, увидите.
Ага, я поняла. Да, прине.
Да. Добро пожаловать на группу AA Phoenix, которая является частицей всемирного движения AA. Друзья, учитывая эпидемию... В общем, ладно. Начнем нашу встречу с минуты молчания. Помним о том, что нас объединяет, и тех, кто еще не знает о нас, кто ищет дорогу к нам, а тех, кого никогда уже не будет с нами рядом из-за этой страшной болезни. Помним о себе, зачем мы здесь, и приготовимся к собранию. Желающие могут пригласить свою высшую силу на собрание. Минута тишины.
Я нажимаю пример. А, вот там да, можно так, да, можно так.
Спасибо. Начнем. Прочтем молитву о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой, меня творческое не сила соединения. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя. Аминь. Давайте представимся по кругу. Сегодня открытое собрание. Представляться можно как вам угодно, например, как это сделаю я. Привет, меня зовут Настя, я алкоголик.
Привет. Привет.
Привет, Саша. Присутствуют ли сегодня люди с алкогольной проблемой, пришедшие впервые на собрание анонимных алкоголиков?
Привет,
Вячеслав. Мы здесь не задаем лишних вопросов. Кроме, принес ли алкоголь проблему в вашу жизнь? Желаете ли вы бросить пить? Все согласно нашей третьей традиции, которая гласит единственное условие для того, чтобы стать членом ИИ, это желание бросить пить. При желании вы можете считать себя членом мирного движения ИИ. Давайте поприветствуем новичкам. По четвергам на нашей группе спикерский формат. Это значит, что в течение всего собрания своим опытом будет делиться один человек. Сегодня это Валентина Н. Опыт срок трезвости 27 лет. Валентина. Включите звук.
Сейчас меня слышно?
Отлично,
да?
Слышно.
Ну,
да.
Хорошо. Ну, я вас приветствую, друзья мои, и привет вам из Питера. Но на самом деле я нахожусь в гостях. Сегодня второй день моего отпуска. И я нахожусь в Пятигорске, смотрю на гору Бештау и на тучи адские, которые здесь собираются над горами. Думала, что я уехала из Питера погреться, но пока не получается. Поэтому это очень интересно. И немножко я нервничаю, потому что это не мой был компьютер, и много людей старались сделать так, чтобы этот компьютер животворить, но не все получилось. Но, слава богу, телефон, я надеюсь, не подкачает, потому что предыдущий опыт показывал, что звонки начинались вечером и вырубали меня постоянно, поэтому хотелось так. Ну вот, это я так просто немножко успокаиваюсь, потому что я занервничала. И, как всегда, к отпуску я пришла в очень усталом состоянии и сейчас немножко не в адеквате. И немножко переживаю больше, чем положено было бы, может быть, кому-то. В общем, вот так вот. Я благодарю вас за то, что вы меня позвали. Я постараюсь быть полезной. Конечно, меня смущает сегодня то, что у меня нет темы, потому что... Но поскольку пришел новичок, наверное, я буду говорить о болезни. Вот, о своей болезни. И, возможно, о своем выздоровлении. Я постараюсь быть не очень многоглаголевой. Вот, возможно, лучше будет, если я оставлю время на какие-то вопросы. Итак, меня зовут Валентина, я из Питера. И в 1993 году я неисповедимым путем попала в группу анонимных алкоголиков. Вот. Мой первый шаг... То есть признание себя больным человеком дался мне очень тяжело. Он мне не дался даже, когда я попала на группу анонимных алкоголиков. Я думала о себе все что угодно. Что я мразь, что я слабак, что я безвольна. Ну что просто сейчас не получилось, и вот надо еще сделать какой-то рывок. И что вот как бы не надо мне было пить. Вот в этом месте надо было пить с другими людьми. Или надо было бы закусывать. Или, к чертовой матери, муж дурак, и если бы я не жила с этим мужем. А самая завиральная идея, которая посетила меня уже в конце, это то, что, черт возьми, это потому что страна непуганных идиотов. Это все из-за этого. Вот, вот. И у меня была такая любимая тема, почему-то никто мне не задавал правильных вопросов до моего прихода в ИИ. Я все говорила, слушайте, я вот скоро со дня на день буквально, вот сейчас я оклемаюсь, приду в себя и уеду в Америку, вот там я покажу. Вот. Но никто меня не спрашивал, что я там хотела показать. И что я там могла, в принципе, показать, потому что от меня уже остались пух и перья. Вот, я была доходяга, у меня была дистрофия. Единственный раз я попала в больничку благодаря тому, что я уже приходила к анонимным алкоголикам за 2 года до того, в 91-м году. И эти ребята взяли меня как бы на контроль, за что я им очень благодарна. Может быть, не меня, может быть, человека, которого я свела с этой группы, вот, и как бы признавшись ему большой чистой любви, поскольку он был владельцем жилплощади, а для меня это было очень важно. Я не видела тогда и не понимала, во что я превратилась. И мне было важно, мать моя не давала мне условий никаких для того, чтобы можно было спокойно употреблять, поэтому мужчина для меня рассматривался исключительно с точки зрения добычи денег, добычи любого вида кайфа, на место проживания и так далее. То есть как бы все остальное, зачем нужен мужчина, я уже давно забыла. И, в общем, этот несчастный признался на группе, что он мой сосед и что у него есть где жить. И в этот же вечер мы уехали с ним с группы вместе, ибо я умела прикидываться сиротой, ну и манипуляторша была уровень бог, что называется. Но я просто по-другому бы и не выжила в этом совсем, и причем я себе не отдавала в этом отчета. Люди уже совершенно четко градировались на тех, с кем можно употреблять, на тех, у кого можно употреблять, на тех, кто может обеспечить употребление. Вот все остальные – это типа шлак, стой здесь, давай деньги, только никуда не уходи, я сейчас подтянусь. То есть как бы манипуляции, нечестности, обманы – это стало нормой моей жизни. На работу я уже, в принципе, перестала ходить, хотя это были времена Советского Союза, и там, в общем, за это давали статью. Поэтому моя трудовая книжка работала, естественно. А последние 2 года я просто доходила, я, в принципе, не могла осуществлять никакую жизнедеятельность, кроме как похмеляться там или как-то поправляться, уже неважно как. Это было, в общем-то, основным видом деятельности. И, конечно, там заниматься тем, на что у меня был диплом, а диплом у меня был после музыкально-педагогического училища преподавателя музыки. Естественно, какой я преподаватель, я уже в обувь не помещалась, и периодически, чтобы выйти из дома, мне надо было башмаки привязывать веревочкой, потому что ноги, у меня больные почки были с молоду, а, естественно, в результате употребления они вырубались совершенно, останавливались, и я отекала так, что не то что в обувь, в зеркало не помещалась. Вот. Я потеряла очень много здоровья. Я за 20 с лишним лет системного употребления потеряла самоуважение. Прям скажем, я хорохорилась. Но внутри себя я понимала, что я дерьмо, я неудачница, я слабачка. Я не знаю, кто я второй сорт, я шлак. У меня были 4 попытки убить себя. Вот. Теперь я понимаю, кто вмешался и что мне помогло. Вот. Но, потому что это было не демонстративно, демонстрировать было не перед кем. Отец к тому времени умер давно уже. Он был военный и конструировал оружие атомное, ядерное, от чего и пострадал облученный Капусиным Юру. Мать тихо вздыхала и совершенно не верила в то, что что-то можно изменить. И однажды она меня пригласила, протянула мне коробочек с таблеточками и сказала: «Я прошу тебя 5 минут. 5 минут, послушай меня». Протянула мне этот коробочек и сказала: «Я прошу тебя, Валя, выпей это, умри. Ты в течение 15 минут покинешь этот свет. Закончим эту историю, закончим это позорище. Не позорься, пожалуйста. Давай я тебя похороню, отплачу и закончим. Это невыносимо». Но, естественно, я умудрилась сказать: «Змея, имя тебе женщина», уйти, гордо хлопнув дверью. Это был шикарный, роскошный повод для того, чтобы, так сказать, стяжать внимание и уйти в очередной ломовой штопор, потому что, ну что же такое, мать, родная мать? Ну, в общем, вы понимаете, какой можно было из этого устроить спектакль. И я отжала от этого все, что было можно, чтобы успокоить свою совесть, потому что с совестью были проблемы. К сожалению, чтобы обеспечить себе в течение 20 лет то, что я употребляла, и чтобы это ни было, мне надо было крутиться, как белки в колесе. Вот. И как бы и обманывать, и врать бесконечно, постоянно. Я тогда не знала, что это палка о двух концах. Чем больше ты врешь, тем больше ты сам себе не веришь и сам себя не уважаешь. Вот, как бы участвовать в каких-то разбойных нападениях, вот, ну, в общем, от мелкого до крупного всяким разным промышлять, вот. И, конечно, теперь я понимаю, что я все время жила в сделке с совестью, куча энергии тратилась на то, чтобы найти еще одно объяснение, почему я так живу и кто виноват в том, что я так живу. И если бы я приняла тогда ответственность на себя, я не знаю, я выжила бы я или нет, поэтому я была стрелочником номер один, у меня были виноваты все по очереди. К концу моего употребления виноваты были все в принципе. И сам этот неведомый Господь Бог какой-то, старикан злобный, который сидит на облаке, там палкой меня дубасит бесконечно. И все, не в той семье я родилась, не в том городе, не тех родителей и так далее, не в то время, не в ту эпоху. Тонкая душа артиста, это не мое время, мне надо было родиться на другой планете, в другое время, тогда может быть. То есть я никогда до попадания к анонимным алкоголикам не принимала на себя ответственность за то, что я делаю. Это было невыносимо, и даже мне в голову не приходило. Я специализировалась на том, чтобы найти еще 101 причину, которая вне меня, ни во мне, ни в коем случае. Я и жила-то не в себе. Я не понимала ни своих мотивов, у меня абсолютно отсутствовала честность. Честность на сегодня я понимаю как видение мотивов своего поведения, осознанность. У меня ее не было. Мне надо было избавляться от боли, всячески анестезируя свою больную, раненую душу, чем больше я, так сказать, продвигалась в этом, тем больше мне было страшно оборачиваться назад, потому что я разрушила сначала свою семью, вот, уйдя от любящего меня мужа к какому-то дебилу, только потому что тот был двухметровый, чугунные кулаки, от которых мне потом досталось и по делам. Вот. И он умел добывать все, что мне было нужно. Я бросила мужа, я оставила в родильном доме ребенка, но он умер там. Вот. И я вышла с пустой кошелкой, и для меня это был такой спусковой крючок к тому, чтобы начать себя еще активнее уничтожать. Это так жгло меня. Это было, правда, больно. Вот, я не понимала, как же так, я знала кучу народу, которые бухали и рожали, но почему я вышла оттуда с пустой кошелкой, я не понимала, я закусилась по-черному и, ну, ушла куда-то в небытие, мне с тех пор было совсем не остановиться никак, я детей-то не могла видеть, я падала в обморок достаточно долго, бедный муж таскал меня на горбу на пятый этаж, только он меня там дотащит вниз, и я выхожу во двор, забегают дети, я падаю в обморок, он меня назад волочет на пятый этаж, ему досталось. Но когда я оклемалась, я его бросила. Вот, потому что тогда все окончательно на первое место в моей жизни стали какие-то препараты, неважно уже какие, которые были для меня самым главным. И за этим лекарством я готова была идти по головам, по судьбам, по жизням. Я безжалостно его бросила, потом с ним друзья сидели почти полгода, он, чтобы он не наложил на себя. Но я не оборачивалась, мне было не до этого. Меня понесло по кочкам, и я падала все ниже и ниже, поклоняясь тому Богу, которого я выбрала. Я тогда не знала, что он такой жесткий кредитор, и что он дает быстро и сильно поправляет боль любую, но проценты, которые он снимает, были очень для меня велики. Фактически все за эти 20 лет я похоронила свои мечты, планы, потому что я мечтала о симфоническом дирижировании. Вот, меня брали на второй курс консерватории без экзаменов из музыкального училища, говоря о том таланте, который мне дал Бог, и предрекая мне какие-то перспективы. Но я это все просрала, грубо говоря, и на последнем конкурсе дирижеров, когда я подняла руки, чтобы дирижировать, у меня, сами понимаете, был такой тренд, но комиссия не понимала. Они думали, я волнуюсь. Они не понимали, что со мной происходит, что я уже в глубокой такой заднице. Вот. И мне все снисходительно сказали: Валь, ну не волнуйся, все нормально, выдохни. Но выдохнуть не удалось. Я адски плохо продирижировала и запорола этот конкурс. И это была последняя такая попытка остаться на плаву. Но для меня было первое место или никакое. У меня не было совершенно середины ни в чем в моей жизни, а это чисто подростковая тема, то есть внутренне, то есть белок есть белок, то есть мое тело развивалось и старело, и взрослело, а внутри я попала в такой клинч, как белка в колесе, я не развивалась вообще, мой внутренний невидимый человек, там, где психоэмоциональная часть меня, она осталась в подростковом таком варианте. Или все, или ничего, или черное, или белое, или друг, или враг, или со мной, или против меня. То есть это, когда это говорит подросток, это одна история. Но когда это говорит человек уже моего возраста тогда, то это уже другая история. Это уже про такое глубокое поражение личности, про инфантилизм, про эгоцентризм и про то, про что я совершенно не знала, не понимала. Обида – это была номер один подруга моя, с которой я не расставалась. Меня очень легко было задеть, потому что мое эго там с горя цеплялось за все. И когда-то я услышала уже на группе, что психология алкоголика такова, что если бы он едет в 15-м вагоне, а по первому вагону идет мужик, и он просто плюнет в окно, то обязательно в 15-м вагоне поймает эту слюну алкаш. Так вот это чисто про меня. Это чисто про меня, мне кто бы что-то не моргнул, это все я воспринимала в мою сторону. Это психически неадекватно и, ну, психоэмоциональная неразвитость, об этом говорит. И потом уже на группе, если не дай бог, когда я высказывалась, кто-нибудь не то что моргал, а вставал и выходил, я воспринимала это как выстрел в голову. Для меня это была такая информация, что вот он вышел, потому что это я говорю, потому что я плохая, потому что я неинтересна. Я могла из этого роман написать потом. Вот. То есть это какая-то такая инфантильная мания величия. То есть все бросили и только на меня и смотрят, и только обо мне и думают. В общем, такая помесь инфантилизма и идиотизма, скажем так, да, которая была мне очень сильно присуща. Я пришла на группу, разбитая совершенно. Рядом со мной осталась мама моя, которая пришла ко мне в больничку, принесла мне кисельком, полулитровой баночки, винегретику, вот, и сказала: прости, доченька, разносолов нету. Вот, принесла веревку, привязывала эту веревку к кровати и учила меня подниматься по этой веревке, потому что у меня была дистрофия, я была обнулена абсолютно. Потом из этой больницы, когда я немножко оклемалась, таки все-таки меня выписали, и объясняя мне это неприятными словами, что... Ты можешь употреблять все, что ты хочешь, сказал мне врач. Ты все равно не жилец. И дали мне 3 месяца, если кардиолог будет родным отцом. Но честно признавшись, что ситуация такая, что я могу, ну, не сегодня, а завтра дуба дать, потому что как бы скажем, подготовилось сердце, сдвинулось левый желудочек до такой степени, там какое-то занял положение, что может быть инфаркт и досвидос. Вот. И меня слили. И я пошла домой умирать на диван, на котором умирал мой папаня. Вот, и это никогда не забуду, и самое удивительное, что мне очень хотелось скорее уже, я так устала от всего этого употребления, я устала очень, я устала от сделки с совестью, я устала постоянно искать, чем захмелиться, я устала от этих странных отношений со странными людьми, я устала сама от себя просто адски. Вот, я себя достала уже, я не верила ни в свои обещания, ни в свои обещания маме, ни в свои обещания мне, это было миллион раз, это какой-то был день сурка, в котором я так устала, что больше мне уже ничего не хотелось, а веры в то, что это можно изменить, из этого круга можно выйти, у меня не было никакой. Я себя не доверяла, я себе не верила, я уже так, да, в глубине души знала себе цену, и что ничего не будет, ничего не получится, я никогда не справлюсь. И даже когда я оставалась сухой, какое-то количество там попытки какие-то, день-два, это было настолько мучительно. Я ж тогда не понимала, что это болезнь, что это алкоголизм, болезнь смертельная, прогрессирующая, неизлечимая. А кто это знал-то раньше? И что я уже была в 3-й стадии, это уже, ну, оттуда только на могилу. Выход-то, собственно говоря, там никакая сила воли в этой болезни не помогает, и я этого не знала ничего. Вот. И только когда уже волею судеб на этом диване оказавшись, меня нашел один алкаш, мой сосед, который за мной в бинокль наблюдал с 5-го этажа, из 5-этажки напротив, а я на 1-м жила. Вот. А он умудрился попасть к анонимным. Вот, и он пришел и разжал мне зубы с кипяточком, разбодяжил там оксибутират и влил мне чайную ложку в рот. И я помню, как у меня стало согреваться тело, я уже окаменела, ледяная лежала и очень хотела скорее бы, чтобы это закончилось. И вдруг он пришел, мать его впустила, он мне ложкой разжал, влил у меня... Тепло мне стало, вот, и он стал меня отпаивать кипяточком сладким, вот, потихоньку. На следующий день опять пришел со своим кипяточком этим, потом он меня обтер полотенцем, стал меня поднимать, и что-то даже мне там какого-то печенья раскрошил, я есть не могла. Вот, и потом он на руках отвез меня практически на группу. Это было ужасно тяжело, страшно, и я вообще не верила, что это алкаши, не может такого быть, чтобы это. Я думала, менты или еще какая-нибудь засада. Я, в общем, мало думала, мне было так плохо, что я еле высидела, у меня была такая слабость, вот. Но, тем не менее, я там оказалась вновь через какое-то время. Бог протянул мне этот неведомый мне, незнакомый Бог, он все время мне протягивал руки. Только видела я это задним числом. Я не понимала, к какой силе он меня подтягивает. Я не понимала, какая это мощная энергия, эти 12 шагов и эти вот самые странные люди, которые сами каждый по себе не производил впечатления ни гигантов мысли, ни гигантов духа. Странно, я не понимала, как это работает, вот, но я туда вернулась. Что-то случилось, что-то зацепилось. Может, потому что некуда было уже идти. Мне в этом городе были везде, что называется, границы, потому что я в нем родилась, жила, и мне везде бы меня поправили, куда бы я ни пришла, и идти мне было некуда. Вот. Я знала одно, что будущего у меня нет, но я знала одно, что тоже, что я хочу умереть, раз врачи сказали 3 месяца, я хочу умереть в ясном сознании, точка. Я не хочу больше. И если вот сейчас мне удалось, еще день, я хотела бы остаться в ясном сознании, уходя из этой планеты. Вот. Но постепенно случилось так, что удивительным образом все стало меняться. Потом ребята из группы подстроили, когда мы навещали человека в больнице, они подстроили меня, втолкнули в кабинет кардиологии и закрыли дверь с той стороны. И я поняла. Она говорит, я говорю, да, сложитесь, вот ваше время. Вот, она меня спросила, с чем я пришла, я сказала, с чем я пришла. Она сделала кардиограмму, говорит, а у вас что-то изменилось? Я говорю, у меня много чего изменилось, потому что тогда с тех пор прошло уже 1,5 года, как я ходила на группу, она мне дала кардиограмму, и там эта картина поменялась до такой степени, что никакого прединфарктного состояния там им и не пахло. И я с этой кардиограммой, счастливая, обняв ребят, побежала прям пешком с Невского на Васильевский на группу, и она меня... Это было первое, одно из первых осознаваемых, но видимых чудес, которые стали происходить со мной на группе анонимных алкоголиков. Группа анонимных алкоголиков дала мне все. Это была первая пуповина, которая меня пристегнула к высшей силе. Вот. Потом появился первый наставник, который был второй пуповиной и повел меня туда, куда подключается вторая пуповина. Это само мое знакомство с высшей силой. Другое дело, что я очень долго не понимала. То ли потому, что я совок, я не знаю. Я родилась в 1954 году, и мы рождены, чтобы сказку сделать былью, сами понимаете. Поэтому как бы мне вот эти все божественные темы, они мне были интересны, но чужды на самом деле. Я не понимала, и когда я приходила домой, у меня лежала на выбор книжка Довлатова, анонимные алкоголики. Недолго помучившись, я выбирала Довлатова. И он меня умудрялся всегда выводить из депрессии в любом состоянии. Когда я приходила на группу, я говорила спонсору, мне плохо. А она говорила, ты сегодня молилась? Я говорю, конечно, говорила я. Она говорила, ты книжку читала? Да, говорила я. Она не спрашивала, какую только. Вот. И она бедная, она царство небесное ломала голову и говорила, надо, наверное, сменить молитву. Я говорю, да, наверное, надо сменить молитву. Вот. Она меняла мне молитву, которую я, опять же, не молилась. И долго-долго я никак не могла понять, что это такое, как это, и как это припоручить, и как это. Очень мне с этим было очень трудно разбираться на самом деле. Хотя я об этом не всем говорила, точнее, скажем так, не говорила никому. И очень долго я все-таки верила в Бога разума. Я привыкла верить в этого Бога разума. И до меня не доходило. Я уже научилась молиться, но я все-таки не доверяла Богу. Я говорила с Ним, но я не понимала, что такое препоручитель. К 17 годам моего выздоровления я попала в тяжелую ситуацию, когда у меня пришла опять мысль о суициде. Но к тому времени я получила еще 3 высших образования, уже стала сама клиническим психологом и понимала, что это не просто так, и что дело серьезно. Но признаваться в этом кому-то я не собиралась ни в коем виде. К тому времени я уже долго и успешно работала, вот, там, ездила по разным заграницам, была тренером Европейского совета, читала лекции, очень много знала, развивала науку о диктологии, науку о зависимости в России. Вот, и мне как бы признаваться, что у меня такое состояние было невозможно. Это, у меня были ложные представления, и они управляли мной тогда всерьез, что я должна быть сильной, что никому не должна ни в чем признаваться, что люди мне доверяют, я должна быть источником помощи, но я лишила себя права эту помощь просить и признаваться в том, что я слаба. Этого я себе не разрешала. Вот, и когда у меня в 17 лет я заболела раком, потому что я набрала очень много боли, потому что я управляла своей жизнью, считала, не понимая этого. Вот. И слава Богу, в этот период времени мне удалось выжить, и у меня появился спонсор. И на сегодняшний день самое трудное для меня, ну не трудное, но неприятное было бы остаться без спонсора. Вот, я не идеализирую своего спонсора, мы все нездоровые люди здесь, среди нас нет гуру, вот, у нас у всех по башке есть, так сказать, в башке есть свой таракан, но мне очень дорог мой спонсор, и я понимаю разницу, что такое быть одному в своей голове, а что такое быть со спонсором. Вот, и поэтому для меня это меньше всего бы мне хотелось, чтобы спонсор расстался со мной. Вот. Я ищу этой программе мудрого руководства. Я выбрала эту парадигму. Мне пытались объяснить, что существует и другая, что можно быть просто инструктором, который проводит по шагам, но мне не нравится эта парадигма. Она имеет право на существование, как и много точек зрения. Вот, в программе там нигде не написано, что это только это или что-то там кому-то что-то обязано, хотя слово «должен» там достаточно часто встречается, но тем не менее я ищу мудрого руководства. Я ищу мудрого руководства через спонсора своей высшей силы. И теперь, когда я стала понимать более-менее, что такое перепоручать, и научилась это как-то делать, конечно, теперь я понимаю, что это 2 больших разницы. Умствовать об этом и действовать согласно тому, что говорит программа. Но мне нужно было еще 17 лет набивать шишки и набирать боли, уже ничего не употребляя, чтобы прийти еще к одной мысли о суициде. И на сегодня я понимаю, что выздоровление – это жить по совести, а не тратить энергию на сделку с совестью. Вот. Я понимаю, что в выздоровлении есть определенные лекарства, и моя задача эти лекарства принимать, все 7 лекарств выздоровления, и это не шведский стол и так далее. Конечно, мне тяжеловато, у меня есть нюансы, которые меня разводят, потому что я работаю в сфере выздоровления с 96 года, и каждый день я хожу в свой лечебный центр и работаю с пациентами. Иногда мне трудно приходить на группу, потому что невозможно целый день с утра до ночи быть полезной, вот. Хочется что-то получать, вот. Но мне приходится усилия тратить на то, чтобы сейчас себя загнать на группу. Вот. И это сейчас моя проблема номер один. Ну, как бы не онлайн, онлайн – это одна история, а вот на живую группу. Ну, и, во-первых, я побаивалась ковида этого, я переболела очень тяжело в сентябре, чудом осталась в живых, и до сих пор я выкарабкиваюсь из этого дела, вот, и у меня легкие и так оперированные, и они плохо дышат, но я понимаю, точно знаю, что пока я нужна высшей силе, мою шкурку будут духа давать, чтобы я была полезной. Вот. А если я буду ей не нужна, мне неинтересно. Все остальное не имеет смысла никакого-то. Вот. Мне игры престиж, я наигралась в это во все, слава богу. Вот. Я очень благодарна программе, она мне дала рельсы, она мне дала инструменты, она включила мою осознанность. То есть трезвение для меня – это осознанность в широком смысле слова. Она дала мне веру, она дала мне разобраться между ушей, что я понимаю под верой. Вот. Этот путь, на который я встала благодаря программе «12 шагов», самое интересное из того, что я искала когда-то. Я искала еще в советское время, когда Булгакова, это надо было читать из-под полы. Я помню, мне на ночь принесли мастера Маргариту, и надо было утром отдать. Вот. Тогда я искала всяческие учения, йога, слово было очень такое запрещенное и так далее. Но я попыталась одна когда-то понять, прочитать как книжку, некую программу духовного роста, но споткнулась на первых же ступенях. Я помню, как сейчас, если ты хочешь, чтобы желание исполнилось, откажись от него. А мне 17 лет, я даже, ну, не могла понять, о чем идет разговор. Я тогда не понимала, что если ты идешь по духовному пути, то тебе нужен обязательно впереди идущий наставник, инициатор, гуру, как угодно. И когда ты готов, учитель обязательно придет к тебе. Вот. Но я этого ничего не знала, поскольку культуры, понимание себя, этого мира, вселенной, у меня не было никакой. Я была начитанная очень девочка, очень много читала, но это был интеллект, и он мне, моей душе что-то давал, но это было несколько другое. И только уже попав через эти тернии, которые я пережила, и дорого заплатив за привилегию оказаться в комнатах анонимных алкоголиков, у меня колоссальный, дорогой вклад в это, лучшие годы моей жизни. Вот. Я понимаю, что, очевидно, я должна была заплатить такую цену, чтобы, наконец, начать что-то понимать. Вот, спасибо большое за то, что меня выслушали. Думаю, что больше мне на сегодня сообщить вам нечего. Вот, спасибо.
Спасибо, спасибо вам большое.
А, есть время на вопросы, правильно?
Нет,
конечно. Да, конечно.
Здравствуйте, Валентина. Слышно меня?
Здравствуйте.
Да, меня зовут Павел, алкоголик.
Да, слышно.
У меня полгода трезвый.
Привет, Павел.
Больше, да, хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот когда приходит такая точка, когда вот, ну, есть полное облегчение, скажем, за этих полгода, работая в шагах, у меня было несколько этапов, там четверка, девятка, когда внутри приходит такое облегчение, и, но все равно какая-то путаница в мыслях, какие-то внутренние переживания, что-то тяготит. Вот в процессе этой работы. У меня к вам вопрос, а когда вот наступает такой момент, когда вот, ну, реально вот просветление, когда ты вот чувствуешь, что ты в стабильном покое, в стабильном балансе, вот это на связи с высшей силой, ну или там парадигме конструктивного руководства. Вот мне это очень интересно, потому что ваша история мне очень отвлекает. Спасибо.
Спасибо. Павел, я на сегодняшний день рассталась с несколькими иллюзиями, обретая некое здравомыслие, как мне кажется, может, я опять в иллюзиях, скорее всего, по поводу того, что наступит тот счастливый момент, когда, наконец, у меня будет максимальное просветление, ну, не то чтобы левитировать, но, по крайней мере, иногда нимб исторгать из своей башки я таки буду. Вот. Честно говоря, чем дальше в лес, тем злее партизаны. Я хочу сказать, что когда я ездила 7 лет в Польшу учиться, там у меня появился знакомец, царство ему небесное, Виктор Осетинский, выздоравливающий алкоголик, который очень много сделал и для алкоголиков Польши, и русскоговорящих, и так далее. Я его спрашивала, помню, я говорю: Витя, ну скажи честно, вот у тебя уже хреново туча тридцатков, но ему было до 30, что ли, скажи, пожалуйста, ты читаешь ежедневник по утрам? Вот, а он мне сказал: Валь, сказал он мне, я, конечно, профессор, я, конечно, писал польскую конституцию, у меня, конечно, есть дом, у меня в доме вид на сад, у меня шикарное кресло, я сажусь в это кресло утром и читаю 4 ежедневника, вот, ты не поверишь, я читаю их 4, алкоголиков, тех, других, пятых, я думаю, ладно, наверное, все-таки он врет, мне не очень верилось в это во все, вот, но как бы такая штука, что болезнь, она растет вместе с нами. Есть прекрасный фильм, называется «Адвокат дьявола». Вот, вот там очень немножко похоже на то, как это происходит. Тебе кажется, что ты победил врага, а он видоизменился. Вот, поэтому, если я правильно понимаю вопрос, это с одной стороны. Но есть и другая сторона вопроса. Если бы я не дожила до того, на сегодняшний момент, как я понимаю, душевный покой, это не состояние временного успокоения. Я не могу быть в успокоении, Павел. У меня с детства, теперь я это понимаю, тревожное расстройство. Причем серьезное тревожное расстройство. То ли по праву рождения у меня был дед, кубанский казак, он пил всю жизнь, у меня отец пил всю жизнь, и у моей крови почему-то нашли стронций, хотя я родилась в 54-м, а взрывали в 53-м. Вот. Я не понимаю, почему мне этого сейчас уже есть какие-то догадки, но я никогда не бываю совсем спокойно. То есть вот сейчас я второй день в гостях, в отпуске, на 2 дня я выпала в осадок, вот, я не чувствовала ни тела, ни своих эмоций, хотя это мои любимые друзья, но я в чужом доме, в чужой квартире, на чужом унитазе, с чужой едой, в чужих тапочках, я теряюсь, мне надо время, как у такого реального невропата, чтобы все это почувствовать. Вот в тот день, когда я вылетала, у меня кровь закипала. Я не понимаю, почему. Я не могу себе объяснить, почему. Вот. Я понимала, что если я опоздаю на самолет, и черт с ним, значит, нет Божьей воли. Моя голова все понимает. Вот. А внутри меня есть психоэмоциональная часть, которая, несмотря на обретение некой точки опоры, на проработки все, которыми я занимаюсь всю свою выздоравливающую жизнь, не на профессиональные знания, не на проработку ВДАшных тем там и прочее. Сколько шагов уже написано, я не знаю, сколько кругов и шагов, но во мне внутри есть некий такой психоэмоциональная особенность, которая будет со мной всегда, потому что есть там уровень эндогенных опиатов, нейротрансмиттеров, который у меня занижен по праву рождения, или так, или по-другому. Я не знаю, как это не мой выбор, это что-то внутри меня, вот так реагировать на некоторые вещи. Поэтому бывает, что я тревожусь. После ковида я плачу почти каждый день. Что-то такое меня так нагнуло, что я такого в жизни у меня не было. Здоровое человек часть моя говорит: «Господи, да что же это?» Ну, а какая-то другая часть, она обижается, она без кожи, она хочет на ручки. И я тоже не знаю, что с этим сделать. Но вот только цепляюсь за здесь и сейчас, за все научения, которые я получила в программе, за спонсора, за группу, вот, и так далее. Поэтому, с одной стороны, идет процесс, я вижу, как я меняюсь, я это чувствую, я вижу, как я взрослею, как мой внутренний ребенок растет, вот, как у меня появляются какие-то просветы, которые можно назвать взрослостью, периодически мудростью. Вот. Но в то же время какая-то часть во мне, она вдруг иногда в стрессовой ситуации просыпается, хочет узурпировать власть и орет: мы завтра все умрем, а ты первая. Вот. Ну, что тут с этим сделать? Это болезнь. И мне надо принять себя такой, какая я есть на сегодняшний день, научиться с этим жить, не перестать себя порицать. Поэтому я очень благодарна своему спонсору, который первое, что он мне сказал, я думаю, это фраза, которую все уже слышали миллион раз: «Твоя работа – делать ошибки». Он меня так шокировал, что я просто испугалась. Да, могу думать, что за дебил-то, что он мне говорит-то? Меня за это убили всю жизнь, а он мне такие вещи говорит. Вот. И проявил ко мне столько внимания, столько нежности, что первые 3 месяца я плакала, пока он мне не сказал, что к психиатру мне надо будет идти. Тогда у меня как-то резко высохли слезы. Поэтому, вот я не знаю, ответила ли на этот вопрос. То есть нет однозначного такого линейного ответа, что я все, я просветлела, я просияла, я осознала, и я уже вошла в такое измерение бытия, из которого я никогда не выхожу. Нет, голова там, а психоэмоциональная часть человечья, которая страдает и переживает, и пугается, и находится в своем росте. Я прошу простить, если я неправильно поняла, ну вот я так поняла ответ, вопрос, поэтому не знаю, ответила ли я на вопрос.
Все, ну, я получил то, что хотел. То есть я увидел направление, я понял, как это работает. Спасибо вам большое. Ну, понятно, куда копать. Благодарю.
Спасибо.
Спасибо большое, Валентина. Кто в сумме, может тоже писать свои вопросы или поднять руку, написать единичный вопрос. Пока что можно, я задам вопрос. Меня зовут Настя, я алкоголик. Я услышала в вашем спикерском, что 7 лекарств выздоровления. Можете
поделиться? Да, конечно, могу. Это то, что мы знаем. Ничего такого необыкновенного в этом нет. Это совершенно не лекция, которую тут недавно попросили в Москве. Я читала лекцию биохимии мозга. Это не про это. Это про то, что нам всем известно. Первое лекарство выздоровления – это группа. И это не фигура речи, под этим стоит очень большие исследования американцев, в свою очередь, которые просто поражались, что происходит с человеком на группе, что-то там происходит неподвластно. Это измерялось приборами, и это было что-то из области фантастики. У человека изменяется уровень эндогенных опиатов. Это не значит, что ему становится прям очень хорошо, но какой-то процесс удивительный, который оздоравливает его, происходит. Поэтому группа – это первое лекарство выздоровления, на которое невидимыми способами налаживаются какие-то тонкие структуры в мозге, но не будем это расширять. Второе – это, конечно же, наставник. Потому что во всех программах, которые связаны с осознанием, включением, развитием духовной сущности человека и всех восточных религиях, всегда есть тот, кто должен идти впереди. Как бы его ни называли, учитель, гуру, там, наставник, у нас это называется спонсор, вот, но это тот человек, который ведет меня к третьему лекарству выздоровления, к выстраиванию своих личных доверительных отношений с высшей силой, моей лично. Это вот та самая вторая пуповина, которая начинает работать, когда уже истекает все другое. Вот. И для того, чтобы с этой личной высшей силой мне общаться, мне надо научиться принимать четвертое лекарство выздоровления, это разговаривать с моей высшей силой, это молитва. Молитва, медитация, то есть размышления какие-то. Ну, мне надо коннектиться с высшей силой, со своей, и учиться слышать ее, понимать ее, говорить с ней, ощущать ее. Вот. Пятое – это, конечно же, вы меня видите, после ковида выпадает просто, вот сейчас помню, а сейчас не помню. Пятое – это бескорыстное служение на группе, на которую я хожу, вот, то есть отдавать тому сообществу, которое тебя питает и одухотворяет. Шестое – это отдавать опыт, потому что это другое несколько, то есть это только отдавая мы получаем, это не про служение, не про мытье чашек и так далее, не про ведение группы, а это уже подспонсорное несение вести. И седьмое – это применять эти принципы во всех наших делах. То есть люди, у которых так называемый режим гиперкомпенсации. Они сутками могут сидеть на группе и ходить без зубами по 50 лет. Вот. А потом, когда приходит новичок и слышит, как я слушаю периодически. А потом он сказал, если вы хотите иметь то, что мы имеем, и улыбнулся беззубым ртом, сказал мне один новичок. Ну нафиг мне то, что он имеет, у него зубов-то нет. Потому что все равно по одежке встречают, поэтому, как бы, чтобы быть, чтобы не только наши идеи были привлекательны, но мы сами были в порядке. Потому что к нам дураки не приходят. К нам приходят алкоголики, высокочувствительные люди, многие из которых настрадались, многие из, и это сделало их, но как бы так, очень чувствительными. Многие из них хорошо образованы, и они не дебилы какие-то. Дебилов не видела за 28 лет. Видела очень больных людей, которые не готовы меняться, но это другая история, и не я им судья. Поэтому если я хочу нести идеи, я договариваюсь в третьем шаге. О том, все мы знаем об этом, я вступаю в договор со своей высшей силой, что я обязуюсь быть в хорошей духовной форме, а одно без другого не ходит. Духовная форма – это значит здоровое тело, что я в чистом виде буду, что по возможности хорошо причесан, хорошо пахнуть, буду заниматься, как либо еще старцы говорили, о какой духовности ты можешь говорить, если у тебя зубы болят и вываливаются, да, то это та боль, которая тебе выбьет всю твою высокую духовность, поэтому ты должен быть в порядке и быть привлекательным. Привлекательные идеи, непривлекательные люди – им не удается это доносить, поэтому и применять эти принципы во всех наших делах, то есть мы берем какие-то инструменты на группе, и мы не пишем годами только там что-то шкрябая ручкой по листку, мы живем по этим принципам, потому что настоящие изменения начинаются только тогда, когда ты начинаешь применять принципы каждого шага. Это новые кости, это новые вены, на которые нарастает новая жизнь. Только тогда, на мой взгляд, меняется жизнь. Не когда ты там бойко строчишь и рассказываешь, а когда ты так живешь. Вот. И седьмое – это лекарство, это применять эти принципы во всех наших делах. Именно это и значит. Вот такой ответ о семи лекарствах.
Спасибо большое, Валентина. Я хотела бы напомнить о седьмой традиции, которая гласит, что каждая группа следует быть полностью самостоятельной, опираясь на свои собственные силы, отказываясь от помощи извне. Я бросила карту в чат группы. Вот. И у нас есть вопрос в Zoom-группе. Татьяна подняла руку. Пожалуйста, Татьяна, включай микрофон.
Привет, группа. Валентина, огромное спасибо. Я второй раз слушаю вас. И это вообще спасибо. Какие-то судьбоносные спасибо. Спикерские в моей жизни очень спасибо. Отзываются. Валентина, ну скажите, пожалуйста, вот это вот волшебное слово «перепоручить». Вот как бы много слышу, много знаю. Но как на самом деле применять это в жизнь? Как перепоручить детей, за которых ты колотишься? Как перепоручить дорогу или самолет и спать ночью перед этой поездкой? И, ну, что для вас именно перепоручить? Спасибо.
Спасибо. Ребят, у кого включен микрофон, выключите, пожалуйста. Там шумно, очень не слышно. Если можно, кто слышит Zoom, кто слушает и не говорит, выключите. Ага, спасибо. Татьяна, большое спасибо за теплые слова, это во-первых. Во-вторых, ну, для меня перепоручить это, во-первых, это несколько компонентов, скажем так. Первый из этого компонента – это жить по закону. Для меня вот это первый компонент перепоручения. Есть в этой жизни кодексы чести, правила совместного проживания. Вот. Мне надо было время, чтобы разобраться с этим, что такое границы, территории, как уважать других людей, что такое быть хорошей, допустим, матерью или женой. Что это конкретно значит? Быть, я в данном случае бабушка троих внуков, что такое быть грамотной, хорошей, недеструктивной бабушкой и прочее. Вот, это первое и очень важное. Наши предки, они 5 минут в день молились и 24 часа впахивали, вот, трудились на благо и семьи, и рода, и себя, и так далее. Поэтому для меня, во-первых, это компетентность, грамотность, понимание. Если у тебя есть дети, неси ответственность за своих детей. Что такое нести ответственность за своих детей? Это значит понимать, что с года до 3, с 3 до 6, с 6 до 11, с 11 до 13, с 13 до 17, с 17 до 19 в каждом периоде жизни этого ребенка есть задача, за которую отвечает только родитель, потому что только родитель формирует характер этого ребенка. И он к 19 годам или будет пустой мешок, который не будет стоять, или это уже будет дурак, конечно, в силу молодости, но уже сформированными какими-то навыками и знаниями, потому что родители обязаны дать ребенку навыки здоровой жизнедеятельности. Вот. Поэтому перепоручить Богу для меня не значит лечь на диван и сказать, да хай оно сгорит там все это. Вот. А я буду левитировать над землей. Нет, это совсем не это. Хотя раньше я думала, что, наверное, это, поэтому никак не могла. Вот. Но есть, опять же, и другая сторона, Татьяна. В каждом моменте есть другая сторона. Вот. Если я знаю, что я честно все сделала на сегодняшний день, если я вчера написал список дел на сегодня, вот. Если я его сопоставил с 4 абсолютами, а мы помним, что вот в базу программы закладывались 4 абсолюта, которые наши предки, так сказать, алкаши, забрали в Оксфордской группе, вот так или иначе они заложены, 4 абсолюта, у которых есть 4 антипода, да, абсолютная любовь, абсолютное то и сё, бескорыстие и прочее, мы знаем все об этом. И у нас есть эти самые 4 всадника апокалипсиса, нечестность, себеискание, страхи, вот, и прочее. И мы каждый раз пишем некий список. Сначала нам надо писать, мы тренируемся, потом мы уже интуитивно знаем. Вот, и каждое утро мы посверяемся, нет ли в том, что я запланировала, нечестности, нет ли там эгоизма, нет, не гребу ли я под себя только, не боюсь ли я чего-то, не действую ли я на поводу страха. Вот что такое жить по-божески, на мой взгляд. Я-то с Богом не в личной переписке, поэтому я иду, только развиваюсь. Я, может, сейчас через год скажу, Господи, дура-то какая я была, потому что это часто проходит год, и ты начинаешь понимать, что ты дебил, просто лучше это видеть, скажем так. Но на сегодняшний момент я понимаю это вот таким образом. Это честно сделать. У нас есть инструментарий. мы можем написать список дел и проследить там, нет ли там 4 антиподов, 4 абсолютам, которые про здоровье, а это про болезнь, то, что мы продолжаем наблюдать за своим поведением. И это, ну, как бы жизнь по правилам, по Божьим правилам. Вот что значит отдать, наступить на горло собственному эгоизму, потому что наши все проблемы лежат, ведь мы знаем, где. Чисто в эгоцентризме, это он нас заставляет страдать. Великий Будда, как бы все говорят, что только он подарил. Ну, и ему спасибо за это. Он сказал человечеству, за что почитаем, что хотите, не хотите страдать. Так вот, прекратите, сказал он, лезть к Создателю со своими планами. Но это уже иносказательно. Прекратите ожидать. И тогда вы не будете страдать. То есть это значит, что как бы мы не знаем, что нам приуготовано. Мое дело честно сделать все, на что я подписался. Быть честным сотрудником, быть честным родителем, быть честной женой своему мужу, быть честным ребенком своему родителю, честно делать что-то, наступая на горло эгоцентризму. Когда мой спонсор любимый сказал мне, я запрещаю тебе работать после 6, а я, извиняюсь, до 6 работаю в больнице, а после 6 у меня только, а в больнице я всю жизнь, вот только несколько лет, как меня оттуда турнули, и я зарабатывала 20 тысяч. Я, ну, очень бедная была. А вечером я вела терапевтические группы, и туда приходили люди и платили мне деньги. И это было хоть что-то, на что можно было жить. И вдруг мне спонсор говорит, я тебе не разрешаю. Естественно, это как бы я выглядела как змея, на которой наступили в лесу. Я там спонсора 500 минут порицала и говорила, да, ему не понять, он там в Америке, конечно, он там жиру бесится, а я здесь такая бедная и несчастная. Вот. Но что интересно, я это сделала, я подчинилась, я отказалась от своеволия. И что ты думаешь? Через 2 дня начали звонить люди, которые хотели попасть ко мне в малую группу и готовы были это сделать в любое время до 6 часов. В три они отпрашивались с работы, они, не знаю, что там они делали все, но я поразилась тогда, как это работает. И в 6 я выходила с работы, потому что у меня был трудоголизм реальный, и я не успевала на группы попадать, и я уже перерабатывала так, что я окосевшая была совершенно в домике там для сумасшедших. И спонсор мне бабах! И вот перепоручить было для меня, это отказаться от своих гениальных идей, как мне обогатиться. Если бы я продолжала дальше, я бы в дурдоме оказалась или бы запила. Потому что, ну, это невозможно, понимаешь, да? То есть отказ от своей воли. И вот честная жизнь по правилам, которые нам предписывает внутренний закон, внешний закон, то есть мораль, нравственность, кодекс чести, которые принципы, которые предлагает нам программа, в каждом шаге есть свои конкретные принципы, да, и способность отказаться от своей воли. Я не хочу идти, вот сегодня мне девочка звонит, не звонит, а голосовое, что я вот мама, маме 72, надо ехать на дачу, а я не буду, я с ней в ссоре, она. Я понимаю, что она еще совсем пьяная, хотя она трезвая. Она пьяная, мы с ней 2-й день начали общаться, я новую подспонсорную взяла, и я понимаю, что с ней, что она еще такая маленькая, хочет на ручки, жалуется, всех боится, поэтому всех порицает. Вот. Я ее понимаю, люблю. Я думаю, что со временем она поймет, что маме 72, и надо успеть поздравить маму с днем рождения, потому что потом ты уже захочешь, так мама уже может не быть. То есть что есть? Она еще пока не умеет заботиться. Она пока еще маленькая, наверное, я так думаю. Такая же и я была когда-то, когда мои обиды руководили мной в полный рост, да, вот, поэтому вот, я не знаю, услышала это меня, но это не значит сказать, дети, ну-ка пошли все в школу там и грудного с балкона скинуть, пусть Бог разбирается, мы что, говорим, не про это, понимаешь, а мы планируем свои действия, но, по-моему, у тебя очень умное лицо, я вижу, и ты сама понимаешь, что результат это не то, что мы можем запланировать, это про это. Знаешь, я очень хотела в отпуск, но выключите, пожалуйста, микрофон.
Я еще продавала утром.
Ребят, ребята, выключите, пожалуйста, микрофоны. Я не слышу сама себя. Ага. Вот, Танечка, ну я думаю, что ты услышала ответ.
На... Услышала. Спасибо большое, Валентина.
Спасибо, спасибо. Угу. Ну что, ребята, демократы?
Спасибо, все, вся... Валентина. Да, есть у нас еще вопросы, я вижу. Но, к сожалению, подошло к концу собрания Zoom, и там у нас уже будет вторая группа. Ага. Онлайн. Вот, если что, то можно, наверное, написать в онлайн. То есть Феникс обо всем, вопросы, если вдруг будут. Ну, в общем, нам пора заканчивать. Спасибо еще раз большое.
Хорошо. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили. Берегите себя, пожалуйста, друзья. И зовите еще. Спасибо вам. Я люблю вас, дорогие мои. Будьте здоровы. Это самое главное, что есть у нас. Все остальное приложено. Новичок! Прокляну, если не придешь еще раз на группу. Ты меня узнаешь. Я прихожу во сне, я страшно.
Да. Вот буду... веселой ноте и даю на видео брошюру и медаль. И приветствуем вас тоже еще раз.
Ура, 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 ура. Надеюсь, встретимся с новичком и обнимемся. До свидания, дорогие мои. Всего доброго. Спасибо вам. Ага.
Да. Пора закрывать Zoom-группу. Всем, ребята, спасибо. Будет запись доступна. Это, Павла, супер, отлично.